Были тут и праздники. В эти дни делали то лишь, что было необходимо. Печи стопить, воды принести, снег у двери почистить. Ранее мать, а после Наталья, в праздничный день к монотонной картофельной пище добавляли что-нибудь из лобазных припасов. Шматок мяса или ржаную кашу. Досуг по праздникам заполнялся молитвами с возвращением к читанным-перечитанным книгам, воспоминаниями о различных событиях, реденьких в этой жизни, как чахлые сосенки на болоте. Развлечением было рассказывать, что каждый видел во сне. «Какой же самый интересный сон приснился тебе?» – спросил я Агафью, полагая, что от вопроса она с улыбкой отмахнется, но она серьезно подумала и сказала: «Зимой раз все мне приснилось, чудо! Кедровая шишка с нашу храмину размером!» Агафья сделала паузу, ожидая моего запоздавшего удивления. «Да, Митя из шишки той орехи топором выколупывал, и каждый вот с чугунок». Это была, как видно, классика сновидений, потому что Икарп в другом разговоре сказал: «Агафье однажды приснилась кедровая шишка, поверитель, с нашу хибарку». Мир Лыковых был очень маленьким. Хижина и пространство вокруг, измеряемое дневным переходом. Лишь Дмитрий однажды, догоняя Марала, шел двое суток. Ушел вельми далеко. Марал утомился, упал, а Дмитрий – ничего. В этот раз ради моральевого мяса вся семья совершила путешествие с двумя ночевками у костра. И этот поход вошел в ряд событий, которые вспоминали, когда, находясь в хорошем расположении, разматывали клубочек прожитой жизни. Узелками в этом клубочке были эпопея с медведем, падение без серьезных последствий Карпа Осиповича с кедры, голод 61-го года, смерть матери, строительство хижины возле речки, год, когда обулись в кожаные сапоги, и день паники, когда вдруг потеряли счет времени. Вот и все, что вспомнили вместе отец и дочь. Великим событием было появление тут людей. Для младших Лыковых оно было примерно тем же, чем стало бы для нас появление пресловатых летающих тарелок. Реально приземлись они где-нибудь возле Загорска или вот тут, в местечке Планерное, где я сижу сейчас над бумагами. Агафья сказала: «Я помню тот день. То было 2 июня 7486 года. 15 июня 1978 год. События, которые мир волновали, тут известными не были. Не знают Лыкова никаких знаменитых имен, смутно слышали о минувшей войне. Когда с Карпом Осиповичем, помнившим Первую мировую, геологи завели разговор о недавней войне, он покачал головой: «Этот все же такое, второй раз, и все немцы. Петру проклятие! Он с ними шашни водил, эдак». Заметили Лыковы сразу, как только были запущены первые спутники. Звезды стали скоро по небу ходить. Честь открытия этого записана в хронике Лыковых за Агафьей. По мере того, как скорых звезд становилось все больше и больше, Карп Осипович высказал гипотезу, смелость которой Савином была осмеяна сразу. «Из ума выжил, мысли мои ли говоришь?» А гипотеза 60-летнего тогда Карпа Осиповича состояла в том, что это люди из мысли что-нибудь и пускают огни, на звезды вельми похожие. Что огни не просто пускаются в небо людьми, а сами люди кружатся в них по небу, узнали Лыковы от геологов, но снисходительно засмеялись. «Это неправда». Между тем, самолеты высоко и даже сравнительно низко над тайгой пролетавшие они видели. Но в старых книгах было сему объяснение. «Будут летать по небу железные птицы», – читал Савин. Время текло тут медленно. Показывая часы, я спросил у Агафьи и Карпа Осиповича, как измеряют время они. «Хочу измерять», – сказал Карп. «Лето, осень, зима, весна. Вот тебе год. А месяц по месяцу видно. Вон, погляди, уже ущербился. День же Просто совсем. Утро, полдник и вечер. Летом, как тень от кедры упадет на лабаз, то полдник. Счет времени по числам, неделям, месяцам и годам имел, однако, для Лыковых значение наиважнейшее. Потеряться во времени они отчетливо сознавали. Значит, разрушить строй жизни с праздниками, молитвами, постами, мясоедами, днями рождения святых, со счетом своих тут же прожитых лет. Счет времени самым тщательным образом берегли. Каждый день начинался с определения дня недели, числа, месяца, года, по допетровскому счислению. Жрецом в кавычках, следившим за временем, был Савин, и вел это дело он безупречно, не ошибаясь. Никаких зарубок, как это было у Робинзона, Савин не делал. Феноменальная память, какая-то старая книга, проверка счета по рождению Луны и непременные коллективные определения утром, в какой день живем, были частями этого житейского календаря. Не отстали, не забежали Лыковы в хронике жизни ни на один день. Это поразило геологов, когда они спросили при первой встрече, а какое сегодня число? Это поражает их и сейчас, когда встречаются они с Лыковыми. Лишь однажды, рассказывает Агафья, Савин испугался, что сбился. Это был день большой паники. Все вместе стали считать, сличать, вспоминать, проверять. Агафья с ее молодой памятью сумела схватить за хвостик чуть было не ускользнувшее время. С нескрываемым удовольствием Агафья объяснила нам всю систему учета бегущих дней. Но люди, привыкшие к справочной службе, часам, отрывным и табельным календарям ничего, разумеется, не поняли, чем доставили милой Агафье вполне законное удовольствие. О людях младшие Лыковы знали по рассказам, воспоминаниям старших. Вся жизнь, в которой они не участвовали, именовалась миром. Мир этот полон соблазнов, греховен, богопротивен. Людей надо таиться и бояться. Так их учили. Можно понять, потрясение младших в семье людей темных, но не лишенных способности размышлять, когда они увидели людей, хотя и не молятся, а хорошие люди. Надо отметить, геологи отнеслись к Лыковым не просто внимательно, но с высшей степени бережно. Никакого оскорбления религиозного чувства, полное уважение человеческого достоинства, помощь, какая только возможна, участие в их заботах. Не стану перечислять всего, что было подарено Лыковым для отощавшего их хозяйства. Даже кошек и прялку из-за базы привезли сюда вертолетом. У Лыковых появились искренние друзья. Я попросил Агафью и старика их назвать. Назвали. Единцов Евгений Семенович – золотой человек. Ломов Александр Иванович – помоги ему Бог. Тоже хорошее сердце имеет. Сердечным другом Лыковых был наш проводник Седов Ерофей Сазунтьевич. С ним старик и Агафья советовались, просили о чем-то, уговаривали взять орешков. В числе друзей значится тут повариха геологов Надежда Егоровна Мартосова, которой Агафья исповедовалась во всем после смерти сестры, геолог Волков Григорий. «А помните ли тех четверых, что первыми к вам пришли?» «А как же!» Галя, Виктор, Валерий, Григорий. В один голос сказали отец и дочь. Поклон им, коли увидите. Появление людей вначале Лыковы приняли как печальную неизбежность. Но очень скоро из молодых кто-то робко предположил, что они Богом посланы. Савину и Карпу Осиповичу такое толкование событий понравиться не могло. На приглашение посетить лагерь не сказали ни да, ни нет. Однако скоро пришли. Сначала, правда, вдвоем, отец и Савин, разведать. А позже и все заявились. И стали являться часто. С каждой встречи отношения все теплели. Было обоюдное жгучее любопытство. Геологи показывали найденным людям все, что могло их интересовать. Савин долго стучал по фанере ногтем, разглядывал ее с торца, даже понюхал. Все такое, доска не доска, вельми легкая и прочна. Бензопила, понятное дело, повергла всех в изумление. Лодку с мотором оглядели, ощупали, Проплыть не решились, но с интересом смотрели, как лихо летела лодка против течения Абакана. Хозяйственный карп Осипович, все оглядев, оценив по достоинству, счел нужным дать начальнику экспедиции тайный совет. «Повара прогони, не родив, картошку чистит, не сберегая добра, и много харчей собакам бросает». С собаками дружба не вышла у Лыковых. Добродушные, разноплеменные, готовые всякого обласкать, облизать, Ветка, Туман, Нюрка и Охламон никак не хотели признавать Лыковых, поднимали при их появлении лай несусветный. Поэтому лаю даже стали определять, не гость ли с горы. Бежали за мостик глянуть. В самом деле, гуськом, босые, в занятных своих одеждах, а с длинными пасашками шли Лыковы. Необреченный вид этих людей и запах очень далекий. Конечно, от ароматов Шанели собак возбуждали, и стихали они вельми неохотно. В поселке есть хорошая баня, топит ее почти ежедневно. Лыковым предложили попариться, все наотрез отказались. Нам это не можно. В беседах, проходивших обычно живо и даже весело, однажды дело дошло до момента неизбежно естественного. «Бросали бы вашу нору, перебирались бы к нам», сказала сердобольно повариха, считавшая долгом особо печься о Лыковых сестрах. Все примолкли и повернулись к Савину, даже дед поднял брови. «Им надо прясть и Богу молиться», сказал Савин. Более к разговору на эту тему не возвращались, но визиты взаимные не прекратились. Отношения становились теснее и дружелюбней. Возле реки у нижней избушки Ерофей показал мне пункт связи – берестяной шалашик под кедром. В нем когда-то геологи оставили глыбку соли с надеждой «возьмут». С тех пор шалашик служит для всяких случайных посылок. Вверх по реке поднимается кто-нибудь, шалашик кладет гостинец. И в нем, в свою очередь, всегда находят берестяную упаковку орехов или картошки. Оставшись вдвоем, Карп Осипович и Агафья, по словам Ерофея, совсем обрусели. Откровенно говорить стали. «Без вас скучаем». А когда дошел до них разговор, что участок геологов могут закрыть, погрустнели. «А как же нам?» «Да к людям надо вернуться», — сказал Ерофей. «Нет, нам не можно. Грешно. И далеко углубились, чтобы вернуться. Тут умирать будем». Наши с Агафьей и стариком разговоры были обстоятельно долгими и для обоих сторон интересными. Вот любопытная часть разговора. В день, когда плотничали, старик спросил: «А как там, в миру? Большие, я слышал, хоромины ставят». Я нарисовал в блокноте многоэтажный московский дом. «Господи! Да это же что за жизнь? А кипчелы в сотах!» – изумился старик. «А где ж огороды? Как же кормиться при такой жизни?» Были в общении и маленькие проблемы. Об отношении Лыковых к бане, к мылу и к теплой воде я уже говорил. В хижине возле дверей и на дереве, возле которого мы разложили костер, висят берестяные рукомойники. Общаясь с нами, старик и Агафья время от времени спешили к этой посудине с водой и омывали ладони. Не от грязи, а потому что случайно коснулись человека из мира. Причем я заметил, мытья ладоней даже и не было, был только символ мытья, после чего Карп Осипович тер руки о портки чуть повыше колен, Агафья же о черное после пожара платье. Были у нас с Николаем Устиновичем некоторые трудности с фотографией. Ерофей предупредил, сниматься не любят. Считают грех. Да и наши их одолели сниманием. Все дни мы крепились, фотокамеры из рюкзаков не доставали, но в последний день все же решились заснять избушку, посуду, животных, какие ютились возле жилья. Старик с Агафьей, наблюдая за нашей суетливо вдохновленной работой в окошко из хижины, говорили сидевшему возле них Ерофею: «Баловство это. Разве что четыре щелчка получились в момент, когда старик и Агафья попадали в поле зрения объектива. И мы почувствовали, не понравилось старику. И действительно, он сказал Ерофею: «Хорошие, добрые люди, но все же машинками-то обвешались». Когда мы взялись укладывать рюкзаки, Карп Осипович и Агафья опять появились с орехами. «Возьмите хоть на дорогу». Агафья хватала за край кармана и сыпала угощение со словами: «Тайга еще народит, тайга народит». Перед уходом, как водится, мы присели. Карп Осипович выбрал каждому по сашок. В горах без опоры не можно. Вместе с Агафьей он пошел проводить нас до места, где был потушен пожар. Мы попрощались и пошли по тропе. Глядим, старик и Агафья семенят сзади. Еще проводим. Проводили еще порядочно в гору. Опять прощание. Опять глядим, семенят. Четыре раза так повторялось. И только уже на гребне горы двое нас, провожавших, остановились. Агафья теребила кончик даренного ей платка. Хотела что-то еще сказать, но махнула рукой, невесело улыбнувшись. Мы задержались на гребне, ожидая, когда две фигурки, минуя таежную часть дорожки, появятся на поляне. Они появились и, обернувшись в нашу сторону, оперлись на пасашки. Нас видеть они уже не могли, но, конечно, разговор был о нас. «До зимы теперь разговоров», — сказал Ерофей, прикидывая, когда сможет еще навестить это не слишком людное место. «Люди же, люди, жалко». Тропинка довольно круто повела нас вниз, к Абакану. Поставлена точка в рассказе. Отодвинув стопку бумаги, гляжу в окно. Идет почтальон. Мне письмо от кого же? Оттуда, от Ерофея. Пишет Ерофей, что все в порядке у них в Абазе и в дальнем таежном поселке. Бурение идет своим чередом. Крючки, посланные из Москвы на всю братью рыболовов, получены. Лес в пойме у Абакана стоит уже золотой. Все живы-здоровы, шлют привет, вспоминают. Главные новости две. Поставили телевизор в поселке и приходили в гости дед Карп и Агафья. Телевизор, как написал Ерофей, сигнал берет прямо со спутника. Видимость – во! Но поставили эту новинку уже после прихода Агафьи и деда. То-то они бы поохали, это цо же творится. Все же измыслили. Жили они в поселке 3 дня. Попросили помочь вырыть картошку. Поможем. И со стройкой поможем. Мы их тут называем подшефные. Эдак, вернул Ерофей под конец лыковское словцо. Хорошая весть. Она вдохновила меня сочинить лыковым письмецо. И списала 2 страницы усердно крупными буквами. Попросил в письме Агафью и меня порадовать таким же письмом. Заклеил конверт и впору смеяться. Адрес на деревню дедушки. В этом случае слишком точен. Дедушка есть, а деревня? Послал Ерофею с просьбой о передаче по назначению. Представляю, как долго будет идти это письмо. Самолетом до Абакана, потом почта его отвезет в Абазу. Там Ерофей положит письмо в боковой карман, теперь уже зимней спецовки, и Антоном, меняющим вахту буровых мастеров, улетит к далекой таежной точке на Абакане. Не тотчас с Клыковым Ерофей соберется. Дела и не рядом живут. Пойдет, наконец, низ один, не один, а с товарищем, уж по снегу, и когда Абакан можно будет по льду перейти. Представляю путь в гору. Альпинистам тут быть не надо, но все же нелегкое дело – занесенной тропой. Зимой избушка особенно одинока. Дымок струится из трубы в стенки. Постучат в гости в дверь. Живы? Карп Осипович, лежавший на печке в валенках, вскочит немедленно. Ерофей. Агафья захохочет, запоет своим голосом. А мы ждем, ждем. Ну то да сё. Орехи обязательно в угощение пришедшим. И тут Ерофей говорит: «А вам письмецо из Москвы». «Тё-тё!» — скажет Карп Осипович. «Ну-ка, Агафья, лучинку!» «Нет, в честь гостя будет зажжена свечка. Агафья станет водить по строчкам испачканным в саже пальцем, читать мой листок таким же голосом, каким читает она «Отче наш». Ерофей скажет, что надо бы человеку ответить на письмецо. Старик, подумав, может с ним согласиться. Едок, едок, надо бы отписать. А уж если будет сказано так, то Агафья возьмется за карандаш с трубочкой. И следует ждать мне письма с печатными старославянскими буквами, как будто из 17 века письмо. Сентябрь 1982 год. Год спустя. И вот опять Абакан. Лечу, подмываемый собственным любопытством с наказом читателей, близко к сердцу принявший все, что было рассказано в прошлом году о семье Лыковых, с наказом «Непременно там побывайте, мы ждем». В спутниках у меня опять Ерофей и еще земляк Воронежец, начальник управления лесами, лесами Хакасии Николай Николаевич Савушкин, летящий отчасти из любопытства, отчасти по моей просьбе, связанной с житьем-бытьем Робинзонов. Погода неважная. Вертолет скользит по каньону, повторяя изгибы своенравной реки. Чем ближе к истоку, Абакан становится уже. Все чаще видишь по руслу завалы бревен. Вот уже щуки. Две высоченные каменные стенки, между которых упруго льется вода. Поворот от реки в гору, и мы уже над знакомым болотцем. Так же, как в прошлом году, кидаем из зависшего вертолета мешки, следом прыгаем сами. Знак рукой летчику и привычный мир жизни вместе с утихающим грохотом исчезает. Находим тропу от болотца, идем по ней минут 40. По случайному совпадению, тот же июльский день, что и в прошлый приход. Но начало этого лета было холодным. И там, где видели ягоды, сейчас пока что цветы. Запоздало пахнет черемухой. Картошка на лыковском огороде только-только зазеленела. Робко синеет полоска ржи. Горох, морковка, бобы. Все запоздало ростом едва ли не на месяц. Возле хижины шаг замедляем. Перемены? Никаких совершенно. Как будто вчера мы стояли под этим вот кедром. Тот же дозорно настороженный кот на крыше. Та же птица-аляпка летает над пенным ручьем. Мои забытые кеды с подошвой из красной резины лежат под елкой. Окликать в этот раз хозяев нам не пришлось. В оконце увидели наш приход. Оба, как большие серые мыши, засеменили из темной норы навстречу. Ерофей Василий Михайлович! Радость искренняя такая, что полагалось бы и обняться, но нет. Приветствие прежнее. Две сложенные вместе ладони возле груди и поклон. И сразу же оба захотели предстать перед гостями в незатрапезном виде. Карп Осипович тут же, скинув валенки, надел резиновые сапоги, затем нырнул в дверь, вернувшись в синей, помятой, но чистой рубахе, и, достав из-под крыши, надел одну из трех нанизанных друг на друга войлочных шляп, доставленных кем-то из щедрых дарителей. Из бороды старик вынул пару соломинок и передал ей двумя пятернями подобающий случаю вид. Агафья тем временем облачилась за дверью в темную бордовую до пят хламиду, сменила платок и тоже надела резиновые сапоги. Красный ковер гостеприимства в виде ржаной прошлогодней соломы был приготовлен нам в хижине. Тесная закопченная конура заметно от этого посветлела, и даже воздух в ней полегчал. Хозяева это вполне понимали. Им было приятно позвать нас под крышу. Агафья явно ждала похвалы и приняла ее благодарно, ухмыляясь по-детски в кончик даренного прошлым летом платка. На этот раз я привез им главным образом то, что прислали для передачи в тупик сердобольные наши читатели. Шерстяные носки, материя, чулки, колготки, плащ, одеяло, шаль, варежки, кеды. Принято все с благодарностью, с просьбой отписать за милость всем добрым людям. Продуктов, кроме крупы, Ерофей посоветовал не везти. Крупу они взяли. Это рис, заглянув в мешок, сказал Агафья. А этот все ж. Это, говорю, тоже рис другого сорта, вьетнамский. Тятенька, погляди-ка, рис, а чудной. палочки. Всего более старика обрадовала связка в 5 дюжин добротных свечей и фонарик. К свечам тут успели привыкнуть и уже в них нуждались. Фонарик вначале возбуждал необычным своим свечением подозрение. «Машинка», — сказала Агафья, подозревая в железной коробочке фотокамеру. Старик же не испугался потрогать кнопку, посветил в печку под лавку, стоявший возле постели валенок, и, к нашему удивлению, не сказал обычного: «Этого не можно». Ночью-то славно, раз и зажег. Не принят был последний из наших подарков. Один из наивных или, может быть, хитроумный читатель газеты прислал в конверте 10 денег для Лыковых. «Все такое, бумажка», — отпрянула в угол Агафья. Все вместе попытались мы объяснить, что значит эта бумажка. «Мирское», — посветил фонариком на 10 старик. «Уж сделайте милость, спрячьте, для нас греховно это дело». Такой была встреча. Ужинали. Мы ели у костерка в окружении кошек, истосковавшихся по мясным запахам. Агафья с отцом торжественно у свечи вкушали кашу из вьетнамского риса. К совету положить в кашу принесенного в дар метку прислушались. «Райская еда», — сказал старик, собираясь с щепотку с коленей зернышки риса. «И для брюха чую истинный праздник». Услышав жалобы на живот, Николай Николаевич с Серафеевым пропели гимн меду и заодно молоку. «Ведомо, ведомо», — согласился старик грустновато, но вдруг встрепенулся. «И мануху, козу, можно, поди вертолетом сюды». Но сам же пересек внезапную вспышку фантазии. «И мануха, а ведь козел эш нужен, без козла какое ж молоко». Разговор вечером был о том, главным образом, как жили с прошлого года, как зимовали. И все касалось еды, одежды, тепла. Картошка в прошлом году уродилась хорошая. Но в первые дни сентября выпал снег, пошли геологам, попросили помощи. Те немедля пришли. Картошку выбрали всю, 250 ведер. Собрали также 30 ведер репы и редьки, 5 ведер ржи. Мешок гороха в стручках, морковку. Осень, рискуя простыть, старик ловил рыбу и добыл 2 ведра хариусов. Но впервые жили совершенно без мяса. Старый сушеный запас, сделанный еще Дмитрием, вышел. Нового сделать не удалось. Агафья насторожила 3 ловчие ямы, но ничто не попалось. Зима, по словам старика, была нехорошая, мокрая, долгая. Сидя лишь на орехах, картошке, ржаной похлебке, репе и редьке, рыба кончилась в январе, вельми ощедали. В марте, зная, что рыба в это время не ловится, старик спустился всю же к реке и неделю провел у воды с удочкой, изловив 1 случайную рыбицу чуть побольше ладони. Появляясь в поселке геологов, таежники твердо, однако, держались своих запретов. Ни хлеба, ни мяса, ни рыбы, ни каши, ни сахара. Не можно, и все тут. И все же первый маленький шаг к запретному сделан. Ерофей с поварихой уговорили их взять, кроме соли, еще и мешочек крупы. Отношения с Богом в таежной избе из-за гречки, как видно, не осложнились. В очередной приход не упрямились, взяли пшено и перловку. Потом Ерофей познакомил их с рисом. Агафья выглядела сейчас здоровее, чем прошлое лето, хотя то и дело жаловалась на боль в руке. Лицо из мучнисто-белого стало у нее смугловатым. «Морковку любишь?» – спросил я, проверяя предположение насчет каротина. Заулыбалась. Поняла как намек. Побежала с берестяной посудой в погреб. Карп Осипович за год заметно сдал. Сутулился, тише стал говорить. Слышать его можно, лишь сидя в 2-3 шагах. Озабочен видами на урожай таежный и огородный. Картошка обильной быть не сулила. Зато хороший в этом году урожай в кедрачах. Но тоже забота, как орешить.
«Я на кедру влезть уже не могу. Агафья боится.
Ну как рука онемеет? Колотом бить? Раньше не били, берегли кедры. Теперь же и силы для колота нет. Ерофей ободряет. Поможем. Помощь старик, привыкший к жизненной автономии, принимает как терпимую крайность. Но эта крайность на виду у него разрастается, становится неизбежностью. И что поделать? В вечерней молитве помянул о здравии Ерофея и деток его, и многих людей из мира, от коего хоронился и без которого теперь уже ясно долго не протянул бы. После беседы с Богом старик поменял гостевую рубаху на затрапезную, снял сапоги и, кряхтя, водворился на травяную постель у печки. Умолкла в своем уголке и Агафья. Стериновая свеча, пока не спим, не потушена. Самое светлое место в избенке – пол, покрытый соломой. На ней мы втроем устроились на ночь, положив в головы мешок с прошлогодним немолоченным горохом. Некрепок был сон. Стонала от боли в руке Агафья. Старик в практическом деле проверил лежавший у него в изголовье фонарик. Освещая себе дорогу около спавших, он скрипнул дверью. Вернувшись, несколько раз включал-выключал дареную штуку, проверял надежность необычного света. А проснулись мы утром от ударов кресла о кремень. Агафья испытанным способом добывала огонь для печи. Не терпелось, понятное дело, узнать. Ну а как мирская волна любопытства и сострадания к этому аномальному закутку жизни докатилась сюда, и как ее приняли? Кое-что в письмах и по дороге сюда Ерофей мне рассказывал. Парадный прием, оказанный нам, тоже кое о чем говорил, и все же. Карп Осипович, видели ли вы газеты с рассказами о вашей жизни?
Как же, как же. Ерофей в аккуратности все передал.
Старик ведет меня к поленице, сложенной под навесом избы. Достает лежащий между поленьев бечевкой перевязанный круглячок, прошлогодний, уже пожелтевший комплект комсомолки. Сумели прочесть? Старик простодушно сказал, что нет, не сумели.
Будто бисер писания, глаза от натуги слезятся.
По той же причине, а также по непонятности слов, не осилила в миру нашумевшую публикацию и Агафья. Место хранения газет и 2-3 нечаянных слова дают основание думать. Сочли греховным читать, но содержание жития им было, как видно, в подробностях пересказано. А маменька-то на кедру не лазила, боялась. Смеясь, уличила Агафья меня в неточности. Люди знают теперь, как живете. Обстоятельства это видно, как обсуждалось и было, наверное, найдено. Ничего дурного в том нет. Родня у нас отыскалась. Теперь Агафья тоже из поленицы достала пожелтевшую, изрядно помятую фотографию. На снимке две женщины и два громадного роста бородача. Оказалось, нашлись у Агафьи двоюродные братья по матери. «Поди и жить зовут в себе, Ширина».
«Эдак, эдак, зовут. Да нам-то не можно. Мирское житье-то у них».
«А фотография чего же в дровах? В избе-то лучше бы сохранились».
«Не можно», — сказал старик. «С божественным ликом под единую крышу это держать? Нет, не можно».
Вот такие оказались дела с печатным бисерным словом и со всякими ликами. Чтобы к этому больше не возвращаться, полез я в рюкзак, достал подарок, который вчера не спешил отдавать. В картонном пакете упакованы были снимки и номер журнала «Советское фото» с рассказом о том, как непросто было тут с фотографией и с фотокамерой. Рассчитывал, что увидят карточки и поймут, ничего страшного, и можно будет тогда их как следует поснимать. Отдельно и очень старательно с негатива геологов напечатал я снимки умерших. Натальи, Дмитрия и Савина. Показываю фотографию одну за другой. И вижу на лицах Агафьи и старика великое замешательство. Не знают, как быть. С одной стороны, дорогие и близкие лица. С другой, богопротивное дело.
лик на бумаге. Чувствую, путь к фотосъемке это дарение мне не открыло. Аккуратно собрал все в пакет. Ваше, делайте, что хотите. Наутро увидел пакет, завернутый в бересту. И где же? Все там же, в дровах под навесом. А вот потрепанный псалтырь, присланный мне какой-то старушкой с просьбой Лыковым прямо в руки, старик и Агафья сейчас же понесли в хижину. И битый час у свечи читали, сличали со своей, истинно христианской, псалтырью. И нашли, что книга испоганена никонианством.
Много, я вижу, расплодилась никониан.
Философски заметил Карп Осипович во время спокойной беседы.
Много.
Чувствовалось, в ряды никониан относит он также и нас с Серафеем Николаем Николаевичем, представленного ему начальником над лесами, геологов, вертолетчиков, всех, кого знал. «Идейно крепок», – пошутил Ерофей у костра, вспоминая эту беседу. «Вы, мол, пишите и говорите, а наше дело с Агафьей картошку сажать, да молиться двумя перстами». «Карп Осипович, вот вы говорите, никониане, а ведь люди-то не дурные, помогают, добра вот всякого понаслали».
«Эдак, эдак», –
искренне согласился старик. «Сердцем не очерствели, нас, грешных, желающих много всего прислали, без меры много». Хижина Лыковых похожа была в это лето на некий таежный перевалочный пункт. Казалось, вот-вот нагрянет сюда трудовая артель, возьмет молотки, топоры, лопаты, гвозди, рубанки, куртки, плащи, сапоги и примется тут за работу. Навес у избы буквально забит был подарками, пришедшими в адрес Абаза Ерофееву для Лыковых. Ерофей все сюда добросовестно переправил, даже керосиновую лампу, даже ожерелье из янтаря тоже хранилось в дровах.
«А это все же такое? Забава или нужное все?»
спросила Агафья, вынув из берестяного хлама вишневого цвета зонтик. Я показал, как этот прибор открывается, рассказал, для чего он может годиться. Взяв в руки зонтик, Агафья весело захихикала, вполне понимая, что выглядит с этой штукой из мира очень забавно. Телевизор – особая тема в этом рассказе. У геологов он появился в прошлом году, и можно представить, с каким нетерпением ожидали очередного прихода в поселок Агафьи и старика. Зрелище было достойное. Вспоминая сейчас Ерофей, для Лыковых телевизор, для всех остальных у телевизора Лыковы. Все было им интересно. Поезд идет, комбайны в полях, люди на городской улице. Господи, много-то, как комаров. Большие дома, пароход. Агафью возбуждали лошадь. Конь, тятенька, конь. Лошадь она ни разу не видела, но представляла его по рассказам. И вот рассказ подтвердился. Старик же заерзал, когда по реке летела ракета.
Баско, баско.
Хорошо, значит.
Вот это лодка.
Увидев на сцене самодеятельность кубанских казачек-старушек, Карп изумился.
Эй, греховодницы, молиться надо, они пляшут.
В ужас Агафью повергла встреча боксеров. Вскочила и убежала. И можно это понять. Полуголые мужики дубасят друг друга огромными кулаками, а кругом люди.
Греховное дело,
сказали о телевизоре дочь и отец. Однако сей грех оказался для них неопределимо влекущим. Изредка появляясь в поселке, непременно садятся и смотрят. Карп Осипович садится прямо перед экраном. Агафья смотрит, высунув голову из-за двери. При грешении она стремится замаливать сразу – пошепчет, покрестится и снова высунет голову. Старик же молится после, усердно и за все разом. Были у меня поручения двух московских друзей. Историк просил разузнать поприлежней, как Агафья держит за хвостик время. Все ты можешь и не понять, но вот ориентиры, пользуется ли она термином «вруцелето», в ходу ли понятие «солнечный круг». Книгами в помощь могут ей быть устав и псалтырь. Все я старательно расспросил, и Агафья приложила уйму изобретательности, чтобы мог я понять ее непростое искусство жреца-хроникера. Не понял. Но другу публично сейчас сообщаю, книги и термины те самые, во внимание также берутся сроки рождения Луны. Все вместе, как в нашем разговоре, предполагалось, счет времени до Петровски. Из Института русского языка мне прислали большую на 3 листах инструкцию, как улавливать точности говора, и просили запоминать слова необычные, непонятные. Улов мой, признаюсь, ничтожен. Уместится в 2-3 строках. Имануха – коза, лопатники – одежда, баско – хорошо, славно, храмина – дом, ланись – прошлым летом, путики – грибы-сыроежки. Кое-что выяснил для себя. Огороды свои лыковы удобряли, жинали таежные сочные травы и не сушили их, а в кучках гноили. Домашних животных не держали, потому что не было племя. Семена у картошки за 40 лет с лишним ни разу не обновлялись, но картошка продолжает превосходно расти, хорошо сохраняется и вкуса отменного. Как лечили лыковы зубы? Просил узнать один из наших читателей. Агафья сказала: молитвой. Если молитва не помогала, держали открытый рот над горячей картошкой. Спросил о вырывании зубов. Этот вопрос не поняли. А зачем вырывать зубы? Есть ли в здешней тайге русалки, лешие, ведьмы? Старик и Агафья серьезно посоветовались и сказали: ни разу не видали. Сожалеют или радуются, что встретили людей? Поначалу так боязно было, а сейчас нет, без людей пропадем. Почему бы не двинуться к людям поближе? Ведь предлагают геологи вблизи от поселка срубить избу, помогут и с огородом. Нам это не можно. После этой беседы Агафья сходила в избу и вернулась с ружьишком. Старенькой, перебинтованной изолентой тулкой 28-го калибра. Ружьишко прислал отец Ерофея. Примите как милостыню. Агафья подарок уже опробовала. Принесла 2 рябчиков, похвастался старик. А чего бы тебе самому не стрельнуть, сказал Ерофей. Карп Осипович загорелся. Стали искать, во что бы стрельнуть. Я укрепил на пенечке старый кет подошвой к стрелку. Старик целился так усердно, так долго, как будто от этого зависела его жизнь. Выстрел грянул. Сунув ружье Ерофея, старик побежал к мишени, как бегут за добычей. Больно видеть, как бегут старики. Туловище вперед, а ноги не поспевают. Подняв кет, Карп Осипович втолкнул в дырку палец. Попал! Бородатое лицо сияло, как у ребенка. Легко понять эту радость, когда человеку 9-й десяток. Синий пахучий дымок опустился над огородом. Агафья тоже хотела стрельнуть. Поколебавшись, не стала. Зелье, то есть порох, надо беречь. Все на ней. Печь, огород, охота и плотницкие дела. Я-то годен теперь только на рыбицу половить. Со вздохом сказал старик вслед уносивший ружье Агафьи. Главная кручина у Лыкова-старшего – новая хижина. Постройка по настоянию отца начата была сыновьями. Агафья говорит: «Митя с этим делом надорвался. Сейчас с помощью приходящих сруб избенки готов. Но далее дело подвигается медленно. Своими силами Лыковы убедились, сделать что-либо уже не смогут. Сенцы, кое-как возведенные, тут же разъехались, покосились. А нужна еще крыша, пол, печь. Где возьмешь тут кирпич? Таежный участок для огорода возле избы корчевать еще надо. Работа для сильных и молодых. Зачем вам эта храмина?» Спросили мы старика прямо. «Остаток сил вгоните, а жить-то кому?» Старик ответил в том смысле, что много трудов, мол, положено, жалко бросать. Но оказалось, есть и еще причина – печься о новой избенке тут, на горе. Судьба Агафьи не дает старику спать спокойно. И в невеселых думах своих выносил он надежду залучить кого-нибудь на житье. Вот изба, мол, готовая.
И ведь явился сюда весною неведомый прохиндей из тайги. Крестился, христианином назывался,
сказал с отвращением старик.
Дрова пилил и сладкие словеса источал. Но прояснилось, выведывал христианин, нет ли тут золотишка или совольих шкурок.
Убедившись, что кроме копоти в хижине и запаса картошки Лыковы ничего не имеют, соискатель руки Агафьи исчез, не причинив хозяевам, правда, никакого вреда.
Нехороший был человек. Когда ушел, мы на коленях Господа к Богу благодарили.
Не лучше ли прекратить непосильную стройку и, коль старая хижина обещала, переселиться к реке в избенку, что поновее? Печь там готовая, река близко, тепла огороду больше, и, главное, люди поближе, в беде ли, в радости, вот они. Николай Николаевич и Ерофей, я неожиданно и Агафья, надея идею эту горячо поддержали, но хозяин качал головой.
С умом и праведно говорите, но как же бросить сил-то, сил-то положено.
Полдня мы сидели у сруба, обсуждая проблему и так, и эдак. Противоборство было 1:4. Все здравые доводы были на стороне большинства, но старик не сдавался.
Не можно бросить.
Вечером говорили на радио.